Вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. И сегодня в гостях у меня Татьяна Николаевна Москалькова, заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с отечественником, генерал-майор МВД. Добрый вечер.
Милиции. Добрый вечер.
Ну, хочу сразу объяснить нашим радиослушателям, что мы с Таней однокурсники, вот, поэтому знакомы довольно давно, вот, и поэтому общаемся мы, естественно, на «ты». Вот давай начнем, Таня, с истории, твоей истории. Как ты пришла к работе в Государственной Думе?
Абсолютно логический переход. Я работала в Министерстве внутренних дел, в отделе сначала юридическом, который потом преобразовался в правовой департамент. И большая часть моей жизни была связана с разработкой законопроектов, с сопровождением законопроектов, в том числе и в Государственной Думе.
Законопроектов, касающихся милиции?
Законопроектов, касающихся деятельности органов внутренних дел, а органы внутренних дел охватывают большую часть общественных отношений, в том числе и в области экономики, и в области борьбы с преступностью, и в области охраны общественного порядка.
Это осталось еще как выяснить, хорошо это или плохо, что они так много охватывают.
А вообще, нет
ощущения, что у нас, у тебя нет ощущения, что у нас чересчур много силовиков в нашей жизни присутствует, в экономике, в общественных отношениях. Ну, борьба с преступностью, понятно. Нет такого
много,
ощущения.
Мало, это очень относительное
понятие.
Вот
я потом спрашиваю твое отношение, твое ощущение.
Сегодня, когда проводится реформа органов внутренних дел, одна из ее составляющих частей – это как раз уменьшение количества сотрудников органов внутренних дел, оптимизация. Сегодня в органах внутренних дел работает сотрудников в соотношении с другими милицейскими или полицейскими структурами больше, чем кто-либо. Но и функции, выполняемые в России сотрудниками органов внутренних дел, очень широки.
А это хорошо?
Это реальность,
нет,
из которой
реальность.
Надо выходить.
Человек убил другого человека. Мы спрашиваем, это хорошо, ты мне отвечаешь, это реальность.
Количество полицейских сотрудников исходит из криминогенной ситуации в целом в стране. И она только частично зависит.
Разве? Секундочку. А может быть, все-таки количество полицейских сотрудников исходит от степени того, насколько власть боится своего населения?
Конечно, нет. Вот полицейская составляющая, в том числе и по численности и структуре, она отражает реальное состояние дел.
Ты знаешь, сколько сотрудников в Скотланд-Ярде?
Ну, я знаю, что...
Порядок цифр хотя бы.
Я знаю, что по количеству на 100 человек населения почти что в два раза меньше.
Да, вот по моим данным, которые у меня, я располагаю, весь Скотланд-Ярд, весь, угу, не центральный аппарат, а вообще весь Скотланд-Ярд, 76 тысяч человек. А у нас в криминальной милиции сколько? Ну да, страна больше, население больше, но...
Страна больше, население больше. Да. И всего у нас где-то больше миллиона сотрудников органов внутренних дел, а содержащихся за счет средств федерального бюджета, то есть это вся криминальная милиция, 800 человек. 800 тысяч.
800 тысяч.
800 тысяч
сотрудников. Согласись, население Великобритании все-таки не в 10 раз меньше, чем население России, да? И иммигрантов к ним понаехало достаточно много, криминогенная ситуация у них не самая лучшая. Но Скотланд-Ярд с 76 тысячами справляется намного лучше, чем наша криминальная милиция. И вывод-то ведь не в том, что английские копы умнее наших милиционеров, а в том, что просто, по-моему, у нас милиция занимается во многом тем, чем ей заниматься не надо.
Совершенно верно. Вот это вторая часть сегодняшней реформы – оптимизация функционала, то есть перечень функций, которые выполняют сотрудники органов внутренних дел. И сегодня стоит вопрос о том, чтобы избавиться от тех функций, которые не присущи органам внутренних дел, и убрать дублирующие. Вот первые три функции уже четко определены в указе президента. Это функция, связанная с медвотрезвителями, с техническим осмотром и административным выдворением
иностранцев. А милиционеры, гуляющие по рынкам и собирающие дань с продавцов, эта функция остается?
Очень нетактичный вопрос, я бы сказала.
А я
так,
не обещал тактичный вопрос.
И все-таки хотелось бы, чтобы отношение к людям в погонах, выполняющих важнейшую функцию в государстве, было тактичным.
Стоп, ты не на трибуне, окей? И мы с тобой знакомы, извини меня, больше 30 лет. Значит, я каждую неделю езжу на рынок в одном из подмосковных небольших городков. И наблюдаю собственными глазами, как два сержанта обходят рынок, вдут они берут там три помидора, молча подходят внутри помидора, тут им отрезают две отбивные, тут они берут там, условно говоря, бутылку молока и уходят. Я это вижу каждую субботу. Понимаешь, каждую субботу. И это в Подмосковье.
Ну, хотелось бы, Миша, чтобы вы видели и других милиционеров. Те, которые на Северном Кавказе, те, которые погибают, защищая других людей.
Я вижу в том же подмосковном городе, видел, как эти милиционеры по горячим следам задерживали убийцу.
Замечательно.
Есть разные, бесспорно. Но понимаешь, какая вещь? Есть вещи, которые надо запрещать. Вот милиции надо запрещать выходить на рынки. Им нужно запрещать гонять бабушек, торгующих морковкой. Потому что имеющие очи да увидят. Мы знаем, к чему это приводит в итоге.
Ну, сначала нужно запрещать, значит, такие законы, которые обязывают милицию,
конечно,
разгонять бабушек.
Конечно.
И ходить по рынкам просто так, потому что их обязывает закон быть в местах общественного скопления и наблюдать и предупреждать правонарушения в сфере потребительского рынка.
Да вот не функция это милиции. Ладно, бог с ним. Значит, тут мы с тобой, так сказать, позиции обозначили. Ты мне скажи такую штуку. Вот все-таки по-прежнему странно. Женщина, генерал милиции. Сколько вообще у нас в милиции генералов женщин? Я знаю двух.
За всю историю милицейских органов это уже практически 10 человек. Но все равно это мизер по сравнению с мужской составляющей.
Скажи, пожалуйста, а почему, как ты пришла в милицию? Вот как это, с чего это началось? Почему вдруг милиция? Миша, ни прокуратура, ни следствие, ни, там, не знаю, ни адвокатура, в конце концов. Вот в те времена, когда мы с тобой закончили...
В те времена, в 84-м году, когда работала в Президиуме Верховного Совета Российской Федерации, в отделе помилования, был так называемый набор в органы внутренних дел специалистов. Это было после Щелоковское время. Кстати, я не отношусь к тем людям, которые готовы критиковать Щелоковские времена. Но меня, как специалиста в области помилования и как секретаря комитета комсомола, пригласили на работу в органы внутренних дел, в центральный аппарат, именно по вопросам, связанным с помилованием. Как ты помнишь, тогда уголовно-исполнительная система была МВД, в составе МВД, а в отдел помилования готовил материалы для комиссии, а комиссия это была профессиональная.
То есть ты пришла в милицию уже как специалист в какой-то области, а потом, ну, то есть в области помилования, а потом уже юридический департамент, юридическая служба, то есть уже...
Этим занималась как раз юридическая служба. Да, она формировала в том числе вот дела, связанные с конкретными лицами, содержащимися в местах лишения свободы. С точки зрения законности освобождения, это были не только дела о помиловании, но и амнистии. Поэтому мое начало было такое, а потом сфера моих интересов была расширена.
Об амнистии, прости, что сразу перебиваю, потому что время у нас передача ограничена, а хочется спросить очень, очень обо многом. Вот сейчас есть законопроект по амнистии к 65-летию
Победы. Проект постановления Государственной Думы.
Да. Я слышу, что «Справедливая Россия», так сказать, внесла один из вариантов. Ты к этой разработке имела какое-то отношение?
Я имела к этой разработке самое прямое отношение. И первыми, кто внес проект постановления Государственной Думы об амнистии, это была как раз «Справедливая Россия». Лекарева Вера Александровна, я и ряд других депутатов внесли этот проект. После этого, месяца через два, появился проект депутатов ЛДПР, и буквально на днях внесен проект постановления, подготовленный депутатами от «Единой России».
Ты как специалист, вот сейчас очень много спекуляций на тему, поэтому тебя как специалиста спрашиваю.
Спасибо.
Есть какая-то линейная зависимость между широтой амнистии и всплеском преступности после ее реализации?
Все зависит от того, какое содержание в себя включает амнистия. Мы знаем, что амнистия хрущевских времен, когда это было массовое освобождение, она действительно привела к всплеску преступности в обществе. После этого амнистии, которые были более взвешенными и избирательными, приносили только позитивные результаты, потому что она порождает морально-нравственный климат в позитиве. Это благодарность государству за то, что...
За гуманизм, в общем.
Да, оно позволило тем людям, которые встали на путь исправления, которые совершили не тяжкие преступления, вернуться раньше в семью, в общество, в государство.
Коля, мы упомянули «Справедливую Россию». Ты член фракции «Справедливой России», значит, член фракции...
Совершенно верно, да.
Депутат «Справедливой России». Почему «Справедливая Россия»?
Ну, для этого есть, наверное, несколько оснований. Ну, наверное, первое, таки это возможно. Сегодня возможно в государстве выбирать партию, выбирать систему взглядов, и это большое достижение сегодняшнего дня.
Это правда. А почему ты выбрал «Справедливую Россию»? Ну, вот что тебя привлекло в позиции «Справедливой России» или в партии «Справедливой России»?
Система взглядов, система целей и установок, которые присущи именно этой партии. Она делает главный акцент на составляющую социальную. Справедливость – это самая главная стержень любого общества, любого государства. И эта партия позволяет самореализовываться. Она не отстраивает систему взглядов под идеологическую оснастку верхушки власти, что
ли. Я понимаю сейчас.
Политэлиты.
Понимаю, на кого ты намекаешь. Вот, а вот скажи мне,
пожалуйста. Я не намекаю, я просто считаю, что очень важно, чтобы в партии, членам партии давали возможность высказывать свои взгляды, чтобы можно было проводить дискуссии и вырабатывать какую-то единую позицию.
Согласен. Но вот знаешь, меня поразило. У меня же в эфире был Геннадий Гудков. Вот в передаче «Дуралекс».
Да?
И у меня, честно говоря, удивил, когда я задал вопрос, а бывает ли так, чтобы решение Миронова, или там предложение Миронова не прошло, или решение Миронова было отменено однопартийцами. Он сказал, что да, довольно часто это бывает. Более того, я потом разговаривал с Мироновым и спросил Сергея Михайловича. Сергей Михайлович, а вот какие чувства вы испытываете, когда ваше предложение не проходит, и партия или там бюро принимает другое решение? Вы чувство удовлетворения. Потому что мне очень нравится, когда люди думают и спорят, а никогда не тупо выполняют команды.
Вот, вот в этом отличие партии «Справедливая Россия» от других партий. И мне это крайне импонирует.
Ладно, вернемся к милицейской составляющей. Вот сейчас, только по-честному, ты бы хотела сегодня быть сотрудником МВД или в такие времена лучше побыть в стороне, депутатом Госдумы?
У меня было право выбора. Остаться в кадрах МВД и воспользоваться законодательной нормой, приостановить свою службу, оставаясь в кадрах, и в любой момент иметь возможность вернуться в свою систему, как минимум на ту же должность. И второй вариант – это уволиться из органов внутренних дел, получать заработанную пенсию и оставаться чисто депутатом Государственной Думы. Я избрала первый вариант, и я остаюсь в кадрах МВД, моя служба приостановлена, и по окончании депутатских полномочий я имею право вернуться в систему органов внутренних дел.
Кстати, коли ты... Сразу два вопроса возникло. Коли ты пенсию не получаешь, то поэтому мой вопрос будет вполне этичным. А каков размер пенсии, который ты могла бы получать?
Где-то приблизительно 10 тысяч рублей.
Класс, да? Я прошу радиослушателей задуматься. Генерал МВД, прослуживший всю жизнь, уйдя на пенсию, получает 10 тысяч рублей. И после этого мы хотим чего-то требовать и ждать от милиции, которая, сотрудников, которые понимают, что уйдя на пенсию даже в генеральском звании, пенсия недостаточна для того, чтобы прожить в городе Москве даже в течение 10 дней.
Замечательно. Здесь мы полностью единомышленники. И это пенсия человека, который
оскорбительная пенсия.
Достиг да. достаточно высокого уровня. А представляете, какая заработная плата у наших милиционеров? Нет. И какая пенсия у рядового милиционера? На нее жить невозможно. И
страшнее
молодые
другое.
Милиционеры...
Да, страшнее другое. Какая пенсия у семьи милиционера, погибшего при исполнении служебных обязанностей?
Страшно подумать.
Страшно подумать. Ладно, это тема отдельной песни. Наверняка ты неплохо знаешь Нургалиева. Лично я имею в виду, с ним знакома. Два вопроса. Первый. Что он за человек? Вот как-то характеризую его. И сразу второй. Как тебе кажется, он справится с реформированием МВД, вот при его личных качествах?
У меня никаких сомнений в том, что он справится с реформой, потому что сейчас вот очень много ведется дискуссий, споров, может ли система сама себя реформировать. Во-первых, она не сама себя реформирует, а все-таки институты гражданского общества влияют на реформирование системы. Но в первую очередь человек знает, как вот индивидуум и как член общества, о своих болевых точках тогда, когда он в этой структуре рос, вырос и понял ее изнутри. И система органов внутренних дел первая поставила вопрос и об открытости перед обществом, за что ее бьют сейчас со всех сторон. И первая поставила вопрос о необходимости реформироваться.
Ну, кстати, справедливости ради должен заметить, что система МВД стала открытой для средств массовой информации именно при Нургалиеве.
Совершенно правильно.
Первую попытку
Совершенно
сделал Степашин. Правильно. Первую попытку сделал Степашин. Это был первый шаг. Потом этот шаг, так сказать, за него сделали назад, а вот по открытым реально стало при Нургалиеве. И с уполномоченным по правам человека, с Лукиным, вот с его институтами, Нургалиев стал сотрудничать. А вот скажи мне, вот что Нургалиев за человек? Добрый, злой, сильный, слабый, умный?
Первое – высокопрофессиональный. Второе – это человек высоких нравственных устоев, желающий проникнуть во все поры деятельности органов внутренних дел. И мы с ним последний раз выезжали в кадетский корпус, девичий кадетский корпус в Москве, где он провел 5 часов. Представляете, министр внутренних дел, оторвавшись от своих глобальных дел, не просто выступает перед кадетским корпусом и преподавателем. Он прошел каждый уголок. Как проводятся занятия, он посмотрел. Как организуется музей. И это было не поддельно. Это был настоящий интерес к тому поколению, которое придет на смену в органы внутренних дел.
Таня, а у тебя нет ощущения, что он такой один в поле?
Нет, у меня нет такого ощущения, потому что у него есть команда, у него есть единомышленники, я к ним себя тоже причисляю. И у него есть, конечно, много недоброжелателей, как много недоброжелателей вообще у системы. И та истерия, которая сейчас имеет место в обществе вокруг милиции, она привнесена в первую очередь извне. Мы должны это четко понимать, потому что это единственная сила, которая сегодня удерживает общество от взрыва. Сегодня в период кризиса, социальной нестабильности, наращивания.
Тань, секундочку. Ты сейчас поняла, что ты сейчас сказала?
Да.
Ты сейчас сказала, что милиция – это единственная сила, которая удерживает общество от взрыва.
Конечно.
Все заявления Каспарова, Лимонова, Новодворской, Касьянова – просто детский лепет.
Каждый имеет право на свое видение системы. Но то, что сегодня мы смогли удержать общество, это огромная работа. То, что Северный Кавказ не откололся. То, что мы сохранили пояс безопасности вокруг Российской Федерации, это тоже большая работа наших сотрудников органов внутренних дел, которые постоянно работают в контакте с полицейскими структурами СНГ. Ее просто не видно сразу же, она не на поверхности. Конечно, много обиженных в отношении министра, что он не раздает пистолеты направо и налево. То, что он очень выборочно, очень внимательно подходит к тем кадрам, которые становятся членами общественного совета МВД. В том числе я являюсь и участником, и стояла у истоков экспертного совета по вопросам нормотворчества. Это очень реальный экспертный совет, который включает и адвокатов, и представителей Министерства юстиции, и общественности. И мы стараемся услышать разные мнения для того, чтобы достигнуть компромисса разных интересов в законе.
Я тебя по поводу Нургалиева услышал. Заканчивая тему, я могу от себя добавить, что, конечно, слухи – это не доказательство, но слухом земля полнится. Вот за все время работы Нургалиева он один из очень немногих, про кого я даже слухов про коррупционность не слышал. Вот нет про него плохих слухов. И, наверное, это в какой-то мере подтверждает твои слова, свои свидетельства даже о том, что человек очень глубоких моральных принципов.
Вот. Да, совершенно правильно.
Бог с ним. А вот что бы ты сама в первую очередь поменяла в МВД? Ну, представь себе, что ты, так сказать, имеешь возможность написать проект указа номер 2 президента Медведева, в котором перечислить конкретные пункты того, что надо в МВД изменить. Что бы ты сделала? Все-таки ты в МВД проработала не один десяток лет.
Это уж верно. Ну, первое – это социальный пакет и денежное содержание. Потому что без того, что мы сделаем эту работу привлекательной и выровняем диспропорции в заработной плате между отдельными звеньями правоохранительной системы, я имею в виду и прокуратуру, и ФСБ, и органы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, невозможно сформировать мощное, высокопрофессиональное кадровое звено. Поэтому вот не на месте министра внутренних дел, а, может быть, выше, я имею в виду правительство, в первую очередь нужно изменить систему денежного содержания, систему социального обеспечения. Ведь Министерство внутренних дел, как вся система, лишилось детских садов. Практически нет тех лагерей отдыха. Это очень существенно подорвало систему.
Значит, пенсии мы с тобой уже тоже выяснили. Ты сказать, зачем стараться и служить, когда тебя в конце концов даже при генеральских погонах всего 10 тысяч лет. Хорошо, это первая часть. Социальный пакет, согласен полностью. Второе.
Функции. Функции. Слишком много на милицию навешано функций, не свойственных для нее. И сегодня окрепли ФМС, сегодня вырос мощный орган по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и сегодня судебные приставы встали на ноги. И тем не менее много их функций выполняет милиция, дублируя друг другу.
Понятно, хорошо.
Третье. Да. Третье – это финансирование, система финансирования. Сегодня органы внутренних дел финансируются из двух источников – из федерального и из субъекта федерации.
Это вроде указ президента решает эту тему, что это становится, это происходит федерализация, и все финансирование только за счет центрального бюджета, федерального.
Совершенно верно. Техническое оснащение. Техническое оснащение. Нам, когда мы выезжаем за пределы России, очень импонирует то, что на дорогах мы не видим инспекторов, полицейских, потому что работает техника, есть дистанция между участниками дорожного движения, которые совершили правонарушение, и непосредственно полицейским аппаратом.
Ну, вроде,
и это
вроде
очень хорошо.
Начали это делать, вроде бы как бы и деньги выделяли, какие-то фото, видеокамеры появились, правда, потом выяснилось, что в Москве на этих видеокамерах вместо реальной картинки была заставка, потому что кто-то деньги своровал.
Ну, это единицы. В принципе, процесс такой начался, но он в самом своем зачаточном состоянии. Действительно, выделены были деньги, которые сейчас ввиду кризиса несколько секвестированы, но это путь к тому, чтобы поднять милицию на более высокий уровень по качеству работы.
А ты как ты относишься к идее разделение милиции на федеральную, ну, давай условно назвать ее федеральную полицию, и муниципальную милицию, милицию общественной безопасности, которая работает вот понизу.
Вот в том виде, в котором сейчас ты ставишь вопрос, то есть разделить имеющуюся милицию на криминальную, так называемую ФБР, да, и муниципальную, отделив от действующей милиции участковых инспекторов, ППС и так далее, отрицательно. Вот сейчас ничего нет более вредного, чем децентрализация системы органов внутренних дел. Но если всю милицию считать федеральной, от криминальной милиции до участкового, а помимо этого дать возможность создавать муниципальную милицию субъектами федерации, если у них имеются для этого потребности и деньги, это возможно. Но и принципы формирования должны быть другие у той муниципальной милиции, как у шерифов.
То есть выборность.
Да. Выборность, отчетность, форма, полномочия. Тут целый комплекс вопросов, которые можно было бы решать, и это вопрос не сегодняшнего дня.
Интересно.
По шагу.
Интересно. А теперь, может, мы резко поменяем тему до наоборот. А как тебе положение адвокатуры сегодня в обществе?
Вот кроме жалости к этому органу, у меня ничего нет, потому что очень много высокопрофессиональных адвокатов, которые сегодня не могут реализовать себя как таковые из-за закона и правоприменительной практики. Уродливый. Защиту сегодня суд не слышит, как и не слышит следственный орган.
Странно. Не ожидал от тебя эти слова услышать. То есть я-то их мог бы произнести.
А я как тебя, депутат, вот... получаю огромное количество писем, потому что мне в первую очередь пишут те, кто попал в судебно-следственные жернова. И я веду большой прием граждан, и я вижу, сколько людей сегодня сталкиваются с несправедливостью, в том числе и в следственных органах.
Знаешь, я вот сейчас подумал, а было бы неплохо, если бы все, ну или большая часть действующих генералов СКП, генпрокуратуры,
да,
МВД.
Согласна, согласна.
Какое-то время стали бы депутатами, попринимали бы граждан, понюхали бы
людское. Только настоящими депутатами, да?
Понюхали бы людское
горе. Не просто представительствовать на каких-то ярких, красивых мероприятиях.
На приеме посидеть, когда граждане приходят.
Причем в глубинке, да?
Да.
Не только в Москве. Совершенно правильно. Еще очень полезно побывать на наших судебных процессах, которые утверждают решение следователей об аресте, которые выносят решение о прослушивании телефонных разговоров. То есть мы так надеялись с тобой, заменяя прокурорский надзор на судебный контроль, что он будет более независим, принципиален и будет действительно гарантом прав и интересов личности. Мы этого сегодня не получили.
Да, наша наивность того времени, конечно, была обманута очень сильно.
Конечно. И дело не только в том, что суд вот штампует фактически решение следствия, но беда в том, что, приняв решение об аресте, судья взял на себя часть обвинительной функции.
Больше того,
и он находится уже во власти этих психологических данных.
Он взял на себя обязательство посадить по приговору.
То есть потом признать человека невиновным, когда он санкционировал арест, это очень сложно.
При этом ты цифру знаешь за прошлый год, сколько вот таких вот арестованных до суда из суда ушли на свободу? Знаешь цифру? Если не знаешь, то упадешь сейчас. 28 тысяч. В прошлом году в России 28 тысяч арестованных до суда по санкции суда. Угу. Потом были отпущены на свободу. В эфире программа «Дурадакс». Мы прервемся несколько секунд.
Каждую субботу вечером мы садимся в поезд.
Мы – это Александр Плющев, это он. И Дмитрий Борисов, это я.
Ну, садимся не одни, а с кем-нибудь.
С кем-нибудь интересным, знаменитым.
Ну, или подающим надежды.
И на этой неделе этим кем-нибудь будет, знаете кто?
Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров.
Так что не забудьте, суббота вечер.
Программа «Попутчики».
Радио «Эхо Москвы». Меня не слышно совсем. Или что у нас тут происходит?
Фейербах и Гегель «Эхо». Первый главный редактор и основатель радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Корзун. В центре внимания программы «Сотрудники» в воскресенье после 15 часов.
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурадакс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Татьяна Николаевна Москалькова, зампред одного из комитетов Госдумы, депутат от «Справедливой России», генерал-майор милиции. Мы продолжаем наш разговор.
Почему-то ты не упоминаешь мои ученые звания, но упоминаешь профессиональные.
Извини, да. Доктор юридических наук, насколько я
знаю. Я здесь немножко тоже преуспела.
Да, доктор юридических наук. Профессора ты получил или нет?
Давно уже.
И профессор, соответственно.
Заслуженный юрист Российской Федерации.
Понятно. Значит, я, как у нас, поскольку у нас с тобой это совпадает, я это просто вынес за скобки, сократил.
То есть, профессор, это вполне справедливо.
Хорошо. Наш с тобой коллега по Ассоциации юристов России, Алексей Александров, сенатор,
да, я его хорошо
продвигает
знаю.
Идею введения правового образования в школе с первых классов. Как ты к этому относишься?
Я крайне положительно вообще отношусь к любой правовой пропаганде, потому что сегодняшний правовой нигилизм, он имеет в своей основе то, что люди просто плохо знают законы. Насколько я знаю, в школах преподаются основы права. Я не уверена, что это надо делать с первого класса.
Нет, Лёшина идея в чем заключается? Что в первых классах, уже в самых первых классах, на примере даже русских народных сказок можно показывать, что воровать плохо, а, так сказать, быть хорошим – хорошо. То есть вот адаптировано к возрасту.
Для этого нужно православный закон в первую очередь преподавать.
Ни в коем случае. Тут мы с тобой никогда не
здесь
договоримся.
Мы расходимся, да, но я считаю, что основа, она лежит в религии, в морали, в нравственности. Человек в первую очередь по душе должен знать, что нельзя взять чужое. А потом он должен понять, что за это его государство будет наказывать. Не на страхе, а на совести нужно воспитывать человека.
Это, может быть, действительно, если в конце в передаче время останется, мы с тобой на религиозную тему поговорим. И могу только тебе сейчас в скобках заметить, что у меня в гостях в этой передаче были муфтий, православный священник и раввин. Не убедили. Вот все трое не убедили. Я как считал...
Ты атеист?
Я атеист, да. Я как считал, что человеческая нравственность, совесть, мораль основана не на вере, а на инстинкте выживания, в хорошем смысле этого слова, на инстинкте проживания в социуме. Так и считаю.
Мне тебя жаль.
Возможно. Хорошо. Как ты воспринимаешь предложение по созданию единого следственного комитета?
На сегодняшний день отрицательно. Я одна из идеологов была создания единого следственного комитета, я об этом писала еще и в своей кандидатской диссертации, ну, по крайней мере, если не писала, то говорила, и в докторской в 97-м году, когда я защищалась. Сегодня...
Мы с тобой докторскую в один год защитили.
Ну, мы с тобой много что сделали в одно время. Миша, сегодня, когда разрушен прокурорский надзор, и когда сегодня суд не судьи. Среди судей много совершенно прекрасных, высоконравственных, профессиональных людей. Но суд в целом не выполняет функцию правосудения, то есть когда он должен установить правду, истину по этому делу. И вот в этих условиях создать мощный инструмент репрессивной направленности без прокурорского надзора, который мог бы исправлять ошибки и держать в рамках этот аппарат, и без того судебного органа, который может обеспечить уровень гарантий прав и интересов личности, нет, сегодня не время для того, чтобы объединять в единый следственный комитет.
Знаешь, вот если по вопросам религии ты меня не убедила, то вот в этом вопросе ты меня убедила. Я, пожалуй, готов здесь расписаться под каждым твоим словом.
Спасибо.
Мне кажется, что история с речником в любом случае показала несовершенство нашей судебно-правовой системы. В принципе.
И история с речником тоже.
Тоже. Ну, я беру одну из последних громких историй. Я уже не беру историю с приговором педофилу в Санкт-Петербурге 6 лет условно. Это вообще за пределами добра и зла. Скажи мне, пожалуйста, а что нужно поменять в судебной системе?
А в первую очередь, систему формирования судейского аппарата. Мы тоже стремились...
Кадры.
Систему формирования кадров.
Да.
Вы помните, что при социализме это были выборы судейского корпуса. Потом мы долго боролись за пожизненное, несменяемое пребывание судей на своем посту. Сегодня мы видим эту систему лучше отстроенную, чем любая административная система. Подчинение председателю. Председатель согласует свои решения с вышестоящим судом, и в том числе с председателем.
Или с губернатором.
А губернатор влияет, как в целом коррупционная система, влияет на судейский корпус, не говоря о том же, что не только федеральные судьи подвержены вот этим процессам, но и мировые судьи, которые напрямую формируются субъектом федерации. То есть они от них зависят.
А у них очень большая категория дел, на самом деле, у мировых судей.
При этом мы сейчас создали жесткий тоже аппарат в отношении судей по дисциплинарной их ответственности. И сегодня судья, который решается вынести приговор, принять решение по совести, он попадает в зону рисков на вылет из системы. Вот что в первую очередь. А потом можно было бы говорить о функциях, о системе построения правосудия. Ну, я считаю, что ни в коем случае судья, который осуществляет судебный контроль за решениями следствия, не может отправлять правосудие по существу. Если в большом городе это можно осуществить, их разъединить, эти функции, то в односоставных судах это невозможно. Тот судья, который принимает решение о аресте, он завтра будет рассматривать дело по существу. Естественно, он уже находится во власти функции обвинения. Система обжалования судов. С 96 года мы члены Совета Европы и приняли юрисдикцию Европейского суда по правам человека, но в нашем Уголовно-процессуальном кодексе ничего не сказано по поводу права обращаться в Европейский суд, процедуры обращения, как решаются вопросы.
Больше того, у нас ни в уголовном процессуальном, ни в гражданском процессуальном не сказано ничего по поводу значения решения Европейского суда с точки зрения вновь открывшихся обстоятельств.
Абсолютно верно. Я выходила
более
с
того,
этим
Конституционный суд решением? Недавно, если помню, если ты знаешь, решил, принял решение о том, что решения Европейского суда не являются вновь открывшимися обстоятельствами для пересмотра дела в гражданском порядке.
Это полностью дезавуирует главную идею, что принятие нами решения Европейского суда как части нашей системы, они ничего не значат и не играют той своей функции, на которую рассчитывало общество и правоохранительная система в целом.
Опять поменяем тему. Как ты относишься к легализации, к лицензированной продаже короткоствольного огнестрельного оружия скрытого ношения, то есть к пистолетам?
Легализация оружия, огнестрельного оружия, отрицательно.
Лицензированное, подчеркиваю.
Лицензирование на что? Ну, на производство, на приобретение,
на
что?
На приобретение ношения.
Огнестрельного оружия отрицательно. У нас очень много оружия на руках. Это гражданское оружие, это шоковое, электрооружие.
Травму имеешь в виду, травматическое оружие.
Травматическое оружие.
Так.
Да, в законе об оружии есть целый перечень видов оружия, которые может иметь население для самозащиты, самообороны. И вот этим надо ограничиться. Потому что в первую очередь оружие смогут приобрести криминал.
Танечка, вот хочется замахать ручкой и сказать: ау! Угу. Ты, конечно, слышала про то, чтобы у преступника были проблемы достать оружие?
Да.
Тебе сказать, в Москве, где и почем продается Макаров?
А теперь вы хотите это легализовать?
Я хочу легализовать, потому что, когда будет легальное оружие, да, то не тебе мне рассказывают, что по пуле гильзотеки вы через несколько секунд по компьютеру найдете, из какого ствола был выстрел. Потому что, когда есть легальное оружие, оборот нелегального резко снижается, как известно. Потому что при наличии легального оружия у потенциального преступника не будет уверенности в том, что его жертва безоружна. А сегодня преступник заранее знает, что жертва точно безоружна. А у него есть нелегальный или расточенный ствол. Поэтому отсутствие у населения оружия... Да простой тебе пример. Вспомни. Лет 15 назад какие были споры по поводу длинноствола? Ружей, карабинов и так далее, да?
Да, совершенно верно.
Разрешили. Напомните статистику. Mm-hmm. За 15 лет рост преступности с использованием этого оружия 0,1%. Снижение ограблений коттеджей, квартир, домов. Ограблений, не краж, ограблений 80%. Ну, это же очевидные цифры. Потому что там преступники подозревают,
Миша, ты манипулируешь сейчас цифрами. И если
статистика, как известно, вообще высшая форма лжи.
Совершенно верно. Поэтому давай посмотрим на ту практику, которая уже сложилась в зарубежных странах, которые разрешали свободную продажу огнестрельного оружия.
Давай.
Те же самые Соединенные Штаты Америки.
Давай ближе возьмем. Молдавия, Армения.
Молдавия, Армения – это не пример, они только в начале этого пути.
В 90-м году они разрешили, рост преступности – ноль, снижение уличной преступности – 60% в одной стране, 70% в другой. США, если ты его упомянула, если ты попала на хорошее место, я тебя предупреждаю. США не так давно, по-моему, в штате Филадельфия, женщинам разрешили ношение короткоствола, скрытое ношение короткоствола, только женщинам. Сокращение количества изнасилований – 70%. Британия запретила.
Сколько женщин воспользовались оружием в этой ситуации? Тоже ноль.
Вопрос-то ведь не в том, сколько женщин воспользовалось, а сколько мужчин не стали рисковать.
Но это не было связано с тем, что у женщины может быть оружие. Потому мужчина уверен, что женщина не сможет воспользоваться оружием в этой ситуации.
Не уверен он в этом, поверь мне, как мужчине. Вот,
надеюсь, что тебе это не грозит.
Давай возьмем Британию. Великобритания, по-моему, лет 10 назад запретила краткоствол. Запретила. Рост уличной преступности измеряется десятками процентов после запрета.
Манипулируешь цифрами, и я с этим не согласна. Мы знаем немало примеров расстрела большого количества людей
из
в школах.
Из незаконно хранимого оружия. Раз. На территории школы в США оружие законно пронести нельзя вообще. Два. Охранники в школах американских оружие не вправе иметь. Три. И вот тебе причина этих самых расстрелов в школах.
Ничего
охранники
подобного.
Оружия не имеют.
Свободно можно было взять у родителей это оружие. Дети брали, приходили в класс и расстреливали своих соучеников. И сегодня уровень культуры обращения с оружием не достигнут до того уровня, чтобы мы могли разрешить нашему населению.
А вот сейчас ты мне напомнил анекдот. Я процитирую твою фразу. Уровень культуры владения оружием не достигнут. Чтобы
не достиг? Да. Достиг.
А вспоминается анекдот, как приходит комиссия в сумасшедший дом и видит, как с вышки прыгают в бассейн пациенты, а воды в бассейне нет. И что же вы делаете? Вы разобьетесь. А нам врачи сказали, что пока прыгать не научимся, воду не нальют. На что я намекаю, понимаешь? Если ты хочешь поднять культуру общения с оружием, то надо вводить лицензированную продажу оружия, но с экзаменом, с курсами и так далее. Ну, как право на автомобиль
даем. Давайте пока научимся обращаться с тем оружием, которое сегодня есть уже на руках у населения.
У тебя оружие есть?
У меня, да, есть огнестрельное оружие, наградное.
Ты носишь
его с собой? Награждена министром. Никогда.
О, вот никогда. Не случайно тебя спросил.
А баллончик я ношу. На всякий случай от хулиганов.
Тебя спросил.
Потому что я знаю, что, во-первых, выстрелить в человека, это надо иметь умение преодолеть определенный психологический барьер. Во-вторых, нужно уметь вообще воспользоваться оружием. Поэтому это не каждому дано.
Вот, знаешь, я когда задавал тебе этот вопрос, я не знал ответа и немножко волновался, что ты скажешь, что у тебя нет оружия, или скажешь, что есть, но ты его носишь с собой. У меня ответы были невыгодные. А вот тот, который ты дала, мне очень выгоден. Потому что, смотри, наверное, ты себя дурой не считаешь, правильно? И, наверное, не профессионалом.
Главное, чтобы ты не считала меня дурой.
Иначе бы ты здесь не сидела.
И мои близкие.
Иначе бы ты здесь не сидела. И непрофессионалом ты себя тоже не считаешь. Так вот я обращаю внимание радиослушателей. Профессионал, генерал МВД, имеющий наградное оружие и имеющий право его ношения, носит с собой баллончик. Так почему тогда ты, сторонники твоей точки зрения, считают все остальное население идиотами?
Отнюдь нет. Но
факт
я хочу напомнить,
меня что не означает обязанность его носить.
Совершенно правильно. Но у меня своего достаточного опыта, у меня достаточно своего опыта для того, чтобы понять, что его лучше не носить. Достаточно ли это будет у других?
Я считаю, что право на приобретение оружия у тех лиц, которые закончили соответствующие курсы, сдали экзамены, должно быть.
Здесь мы
право
с тобой непримиримые оппоненты.
Право должно быть. Другое дело, что при этом лицензию надо давать не любому и каждому. И я уверен, что большая часть населения при себе на поясе носить такую дуру тяжелую, уж больше, чем полкило точно весящую, без необходимости не будет. А сегодня мы имеем ситуацию.
Добропорядочные не будут. А будут носить криминальные структуры. Бандиты.
Они и носят.
Но сейчас милиция изымает у них и привлекает их к уголовной ответственности за незаконное хранение, ношение, применение оружия. А завтра у нас даже этого рычага не будет.
Ну ладно. Нельзя регламентировать то, чего юридически не существует. Ты согласен с этим тезисом?
Да, конечно, это аксиома.
Ну, формула известная, да? А теперь вопрос. В этой связи как ты относишься к легализации проституции?
Ты к тому, что это существует?
Юридически
нельзя урегулировать то, что не существует.
Что юридически не существует. У нас проституция юридически не существует. Да, она не легализована, она юридически не существует. Поэтому и регулирование проституции невозможно.
Хотя у нас есть ряд норм о притонах.
За организацию.
За организацию, да.
А за саму проституцию. Поэтому мы не можем контролировать, кто ею занимается, мы не можем требовать прохождения медицинских осмотров, мы не можем контролировать оборот наркотиков среди проституции. Короче говоря...
Эта тема тебя лично...
Ну, как автора,
интересует?
Как автора пьесы «Проститутка», которая сейчас идет в одном из московских театров, конечно, меня тема интересует. Нет, это на самом деле старая тема, по которой я сторонник легализации проституции с точки зрения борьбы с ней.
Легализации.
О,
потому что это явление, оно есть, и оно должно регулироваться.
Хотел поспорить, не получилось.
Ничего, мы можем на других темах с тобой дискуссировать.
Ну, ладно. Еще один вопрос. Представь себе, так вот, расшнуруй свою фантазию, вдохни поглубже воздух, и представь себе, что на полчаса ты президент России. Какие три указа ты подпишешь?
Конечно, очень интересный вопрос, тем более, что нынешний президент молодой, энергичный, все-таки политической элите нравится. И в этом составе, в составе его команды, можно было бы тоже получить большое удовольствие, поработав. Ну, если отвлечься от реалий сегодняшнего дня, первое – это кадры. Первое – это кадры. Формирование кадрового состава, которое должно быть независимым и далеким от формулы «нынче не умные, нынче верные нужны». Нужны России умные руководящие кадры. И система формирования их сегодня ничем не определена.
Первый указ принят. Второй.
Второе, конечно, мне, как человеку, имеющему отношение к правоохранительной системе, это система безопасности. По системе безопасности.
Поясни, не понимаю.
Это очень большой комплекс проблем, связанных и с выравниванием диспропорции в правоохранительной системе. Ведь мы 5 лет не можем принять закон о правоохранительной службе. И он тормозит развитие этой системы. Вот второе, что важно было бы для государства, это система формирования безопасности.
Принимается.
Промышленность, сельское хозяйство. Формирование бюджета.
Нет, это пока назывные предложения. Промышленность, сельское хозяйство. А что в промышленности, что в сельском хозяйстве? Что в формировании бюджета?
Значит, сельское хозяйство сегодня разрушенное, и уходящее из рук крестьян должно быть возвращено крестьянам. Сегодня люди, завладевшие землей и не использующие ее по назначению, должны ее вернуть,
Тань, прости,
государству.
Я с тобой не соглашусь.
Земля крестьянам. Прошу прощения этот небезызвестный тезис.
Боюсь, что я вынужден буду сказать, что я этого не слышал, значит, вступлю с тобой в спор. Посмотри, ты говоришь, сельское хозяйство разрушено. По уровню урожайности надоев молока, там, производства мяса, птицы и так далее, Россия ежегодно прибавляет, причем колоссальными темпами.
Да, то есть, только мы едим с вами мясо австралийское, а яблоки китайские.
Я про российское мясо. Я про российское мясо, про российскую птицу. Может быть, и надо было забрать землю у крестьян, если они ее неэффективно использовали, а новые собственники ее используют более эффективно. Но урожайность растет. Каждый год мы имеем рекорд по сбору зерновых. Каждый год мы имеем рекорд по производству птицы.
Полная профанация. И когда вы едете по Подмосковью...
Да.
Михаил Юрьевич, обратите внимание на заросшие поля.
Я их видел в Тверской области, такие же мне было страшно. Но эффективность их использования была... Ну ладно, это отдельный спор. Последний вопрос. Как ты проводишь свое свободное время? Что ты любишь делать в свободное время?
Ну, во-первых, у меня как такового его нет. И приходится просто какие-то дела отбрасывать, чтобы высвободить время. Оно не является у меня свободным, но высвободить время для общения с близкими. Наверное, это то, что в первую очередь хотелось бы. А к этому прикладывается охота, рыбалка, там, разные формы обрамления для общения со своими близкими. Это то, что мне нравится, то, что я люблю.
Спасибо. В эфире была программа «Дуралекс». В гостях сегодня у Михаила Борщевского была Татьяна Николаевна Москалькова.